Письмо 51. Наргум, персидский посол при московском дворе, узбеку, Париж. Мне писали из Испагана, что ты уехал из Персии и теперь находишься в Париже. Как жаль, что я получаю о тебе известие через посторонних, а не от тебя самого. По приказу царя царей вот уже 5 лет, как я живу в этой стране, где исполнил несколько важных поручений. Ты ведь знаешь, что из всех христианских государей у одного здешнего царя есть общие с Персией интересы, потому что он такой же враг турок, как и мы. Его империя больше нашей, так как от Москвы до последнего подвластного ему города, лежащего в стране Китая, считается 1000 миль. Он полный властелин жизни и имущества своих подданных, которые все рабы, за исключением 4 семейств. Заместитель пророка, царь царей, которому самое небо служит подножием, не так грозен и ужасен в своей власти. В Москве такой ужасный климат, что трудно себе представить, чтобы изгнание из нее было для кого-нибудь наказанием. А между тем, как только какой-нибудь вельможа попадет в немилость, его отправляют в Сибирь. Как мы не пьем вина, потому что это запрещено законом пророка, так и московитяне не пьют его по указу своего государя. У них совсем не персидская манера принимать гостей. Как только чужой человек придет в дом, хозяин приводит ему свою жену, и гость ее целует, что считается вежливостью относительно мужа. Хотя отцы при заключении свадебного контракта своих дочерей обычно ставят условием, чтобы мужья не смели их бить, московские женщины необыкновенно любят быть битыми. Они решительно не верят, что сердце мужа им принадлежит, если он не бьет их как следует. А если он действует в противоположном смысле, это считается доказательством непростительного равнодушия с его стороны. Вот что недавно писала одна из них своей матери. «Милая матушка, я самая несчастная женщина в мире. Чего только я не делала, чтобы заслужить любовь своего мужа, и так мне это и не удалось. Вчера у меня было дома множество всякого дела. Я нарочно ушла и пропадала целый день, думая, что он меня сильно прибьет, когда я приду домой. Но он слова мне не сказал. Вот моя сестра, совсем другое дело. Муж бьет ее каждый день, она просто не может взглянуть на чужого мужчину, чтобы он тотчас ее не отдул. Зато они страх как любят друг друга и живут в полном согласии. Оттого она так и гордится. Но я уж не дам ей долго надо мной увеличаться. Я решила, что заставлю мужа полюбить себя во что бы то ни стало. Я так буду его бесить, что он поневоле докажет мне свою любовь. Пусть никто не скажет, что меня совсем не бьют, и чтобы мне дома никто и не думает. При первом щелчке, который он мне даст, я примусь кричать изо всей мочи, чтобы все подумали, что он бьет меня по-настоящему. И право, если кто-нибудь из соседей прибежит на помощь, я, кажется, готова его задушить. Прошу вас, милая матушка, растолкуйте вы моему мужу, что он обращается со мной самым недостойным манером. Уж на что, кажется, хороший человек батюшка, а он никогда так не делал. Помнится, когда я была маленькой девочкой, мне даже казалось иной раз, что он вас слишком любит. Обнимаю вас, дорогая матушка. Москвитяне не смеют выезжать из своего государства, хотя бы ради путешествия. Законы страны обособляют их от всех других национальностей, и таким образом они сохранили свои древние обычаи в особенной чистоте, тем больше, что они даже и не знают, что на свете бывают другие обычаи. Но ныне царствующий государь хотел все это изменить. У него вышли большие неприятности с подданными из-за бороды. Духовенство и монахи также немало способствовали их невежеству и стояли за них. Он старается о процветании искусств и не пренебрегает ничем, чтобы прославить в Европе и Азии свой народ, до сих пор почти совершенно заброшенный и известный только у себя на родине. Беспокойный и вечно встревоженный, он блуждает по своим обширным владениям, расточая повсюду доказательства своей природной строгости. Он стремится из своих владений, точно ему там мало места, и отправляется в Европу искать новых царств и провинций. «Обнимаю тебя, милый узбек, извести меня о себе, умоляю тебя». Москва, 2 числа месяца Шавала, 1713.